Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня называется просто «Хабаровск, Карабах, коронавирус». Это примерно три сюжета, о которых мы хотели поговорить. Каждый из них не очень большой, потому что события в Хабаровске мы уже освещали и говорили о том, как они развиваются. Ну, сегодня как бы продолжалась такая вот медленное как бы перетягивание каната. С одной стороны, в Хабаровске продолжаются уличные демонстрации, они собирают рекордное количество, невиданное количество людей, то есть люди не успокаиваются, люди продолжают настаивать на своих требованиях, они все более политизируются и радикализируются, то есть уже с требования о возвращении губернатора они переходят на общеполитические требования, касающиеся непосредственно власти, свободы, суда, так сказать, там, и тому подобное. Я в этом смысле, эта ситуация мне напомнила то положение, в котором мы оказались в 93-м году после Ельцинского указа 1400, когда вот я и Саша хорошо помним, как массы народов приходили, конечно, не такого количества, как в Хабаровске, приходили вот в станции метро «Баррикадная», как они пытались прорваться к Верховному Совету, к тому времени уже находящемуся в осаде, как их тогда разгоняли, избивали.
Если брать регулярную акцию в Хабаровске, то она меньше, чем когда к 95-му приходили. Там было несколько тысяч человек, там вот Алскису ключицы сломали, я его потом в здании райсовета накладывал шину, так сказать, видите? Помню,
я не говорю.
Его сломали ключицы, так сказать, там милиционеры. Там были какие-то битвы на протяжении нескольких дней.
Нет, там была очень серьезная битва, потому что людей там избивали дубинками жестоко возле метро «Баррикадная», когда они только пытались сюда высадиться и пройти к Верховному Совету. Но я это рассказываю, вернее, напоминаю нашим слушателям просто для того, что тогда то же самое была вот такая вот ситуация. Ну, хорошо, вышли люди, их побили. Ну, чего, разогнали. Потом еще пришли, опять побили, разогнали. Сколько такое может длиться? Вообще, сколько могут люди бить? Вот когда-то у них терпение кончится, на что рассчитывала власть, и тогда, собственно, уже ничего не будет происходить. Все тихо отобрет само собой. Вот это не случилось. И вот сейчас события в Хабаровске, они, ну, по тому, как можно это судить из них, развиваются вот по тому же сценарию. Ну, без мордобоя, потому что такое количество людей уже побить невозможно, да и сами сибиряки, они как бы люди крепкие, они вряд ли будут просто так на дубинке реагировать, так сказать, молча подставляя свои спины там и ключицы. Но продолжается вот тот же самый сценарий, то есть с каждым днем вот продолжает раскручиваться и раскручиваться эта ситуация, и сколько власть ее не пытается замолчать, она, тем не менее, не может его ничем воспрепятствовать. Этот новый губернатор, так называемый Дегтярев, он как бы запрятался как мышь у себя там в кабинете, в этот в здание правительства, как говорят, нагнали Росгвардию, которая пока сидит внутри и не высовывается, чтобы ее не штурманули. Но он, естественно, сам по себе перед публикой показываться боится, потому что прекрасно понимает, что ему публика на это скажет, да и не для этого его туда посадили. Пожалуйста, Саша.
Ситуация развивается не тем путем, которым она должна развиваться. То есть там ничего случайного в этой истории нет. Потому что власть в течение длительного времени совершала ошибку за ошибкой, усугубляла ситуацию все дальше и дальше. Но ведь действительно наложились не только ситуация с Фургалом как с таковым, наложилось это все на перенесение столицы из Хабаровска в Владивосток, что обидело хабаровчан.
Это по мотивам, кстати, избрания Фургала произошло, если уж так до конца говорить.
Это произошло от предыдущего губернатора спорта, который вызывал так эти резкие неудовольствия. Это продолжает происходить по причине того, как его арестовали и что его вывезли в Москву. Более того, прислали губернатора, который, так сказать, по своей боковатой внешности похож на что-то среднее между спортсменом и комсомольцем. При этом он дурной, это и известно, что он дурной, бесстыжий, самонадеянный. И в этой ситуации его появление и попытка что-то сказать, она автоматически приводит к отрицательной реакции. Мы прекрасно понимаем, что если бы сильно приперло, туда прислали бы уровня человека, ну, уровня, я не знаю, Козака, да? Какого-то человека мыслящего, умеющего разговаривать. он бы пригласил какую-то часть протестующих, он бы переговорил там с теми, с другими, с пятыми, десятыми. Если бы даже заплатил деньги, то как хитро, сейчас сколько там миллиардов, миллиардов 14, по-моему, подкинул в РУ, 1,3 всего миллиарда Путин подкинул на какую-то программу еще до того, как Дегтярев съездил к нему на доклад, сколько надо денег. Уже он какие-то деньги получил, то есть пытается откупиться как-то. Но рациональное поведение жителей в такой ситуации — это получить деньги тем или иным способом, в виде инвестиций, или в виде подачек, или в виде чего-то, и по-прежнему настаивать на своем. Это абсолютно правильное поведение, которое почему-то властям не приходит в голову, что так именно и будет. Потому что это абсолютно правильное рациональное поведение. Дают — бери. Но продолжать требовать — святое дело, и наоборот, это возбуждает аппетит в людях. Это как бы нормальная процедура, естественная. Значит, длительное время, кадровая политика, внутренняя политика в стране, подходы самой власти, федерализм как таковой, настолько истощили, так сказать, тонкую грань доверия, что здесь, когда рвануло в каком-то в одном месте, уже с этим арестом как с таковым, вот вызвало подобную реакцию, и конца края не видно, положение цукцванга, потому что что-то не сделаешь, все хуже. Выпустить Фургала — плохо. Отрубить ему голову — плохо. Обвинить его в измене родине вместо Сафронова — поменять его с Сафроновым. Сафронова обвинить в убийстве, Фургала обвинить в измене родине — плохо. То есть, ну как-то вот позитивной игры, так сказать, не намечено. Оно, конечно, может по-всякому произойти. Люди могут устать. И это правда. Люди не могут добиться жизни. Вообще, выносливость у них приличная. Я посмотрел, как они вопили на улицах города, так сказать, час за часом. Причем так, в какой-то степени даже не меняясь. Ну, в общем-то, крепкие ребята. Так, и так вот длительное время, так сказать, на ходу вопить. Они не теряли энтузиазма, они вопили, так сказать, отлично. Более того, значит, надо понять, что поддержка со стороны другой, остальной страны. Вот я видел, на которой пошла от Владивостока, по той дороге, которой я когда-то ездил, я даже дорогу не узнал. Я работал там по поискам воды из Суфуинской свиты. Потому что Владивосток без воды был, и мы там искали воду. Я как бы в курсе там этой ситуации, в районе Арсения, так сказать, я там трудился на изыскании. И вот эта колонна, 300 машин, сказали, она впечатляет. Люди едут, гудят, так сказать, обозначают. Не только 300 человек, но там по 20 в машине, там 600 человек приехали на акцию на субботнюю, по-моему, они собирались. Но ведь еще они проезжают по прямой, по так, Хабаровскому краю. Люди видят, что они едут, одобрительно к этому относятся. Возникает некий синергетический эффект. Поэтому движение абсолютно понятно. ОМОН усилить особо некем. Ну, с Москвы, если ты снимешь ОМОН, то через полчаса какие-нибудь муниципальные депутаты, журналисты устроят сначала одиночные пикеты, а потом начнут ломиться куда-нибудь в избирательную комиссию или еще куда-то, куда они обычно ломятся. То есть, в общем, Москву убирать нельзя. Из каких-то других областей те не горят желанием. И вообще непонятно, как так. Посылают туда чеченцев, вроде они горят желанием, но раздражать публику. Потому что к чеченцам отношения не очень. То есть, особенно если это оппозиционные регионы, присутствуют туда чеченцев. Сами силовики, хабаровские, не сильно это будут приняты. Тут ведь тоже так, и там у них есть внутреннее напряжение. Поэтому это вот ситуация зависла.
Я хочу сказать, что, во-первых, конечно, присылка любых варягов — это создает сам по себе антиэффект, потому что понимаешь, что на месте с этим движением справиться некому. Я хотел в этой связи сказать о двух вещах. Первый, вот продолжит Сашину мысль относительно синергетического эффекта. Власть, в общем-то, достаточно дешево, в силу своего разумения, предполагает, ну прошли люди по улицам, ну да, несколько десятков тысяч человек, ну да, там перекрыли движение, ну да, те, кто ехали, с ними гудели, согласны, ну и что, ну прогулялись, ну и потом, ну и разошлись, а что дальше? А, как говорится, Васька слушает да ест. Ну, второй день собрались, то же самое прошли, прогулялись, разошлись. Ну, фигня, а мы, так сказать, вас игнорируем, мы типа здесь работаем с документами, как любил говорить предшественник Путина Ельцин, и так далее. Но на самом деле вот эти вот, так сказать, многочисленные демонстрации, они имеют гораздо больший эффект, чем любая листовка, любая пропаганда и вообще любое средство воздействия на массу населения, потому что они зрительно показывают всему городу, что действительно большое количество людей возмущено, и это побуждает у тех, кто до этого времени оставался неактивным, еще больше присоединяться к этому движению. То есть оно в определенном смысле наматывает на себя участие. И вот это очень важно.
Возникает естественный вопрос, что мы ходим, надо что-то делать. А давай вот что-нибудь сделаем. И это мысль, на второй-третий день приходит обязательно к демонстрантам.
То есть это побуждает людей к действию, побуждает к тому, чтобы более активно добиваться своих требований. То есть, во всяком случае, те, кто приходит на эти демонстрации сейчас в Хабаровске, во Владивостоке, в других митингах, они делают, конечно, великое дело. Они пробуждают гражданскую активность народа. Вот ту, которую пытались усыпить, забить, замордовать этими средствами массовой информации полицейскими дубинками, они вот снимают с себя те путы, которая наложила на них эта путинская власть, простите за каламбур. Понимаете? И поэтому я, в общем, как говорится, низкий поклон хабаровчанам за то, что они так смело и решительно выступают за свои права, потому что они борются фактически не только за Хабаровск, но и за всю Россию сейчас. И это первая очень важная вещь. А вторая, которую я хотел сказать, которую нам тоже задавали вот в предыдущих передачах наших по поводу Хабаровска вопросы. Ну как же так? Там власть фальсифицирует выборы, вот у них газ-выборы, машины для имитации. Как же они допускают избрание людей там типа Фургала? Как это возможно? Вот здесь есть очень важный момент, который, может быть, мы опустили в своих, или я опустил в своих пояснениях. Но надо сказать, что эта система работает только при том условии, что вот ее нижнее звено, то самое, которое находится там, и на подкормке, кстати, оно получает за это деньги. То есть я имею в виду ТИКи, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии. Они смотрят на это дело как бы с легкой душой. То есть фальсифицируют, потому что им прислали, вот, грубо говоря, за бабло. Ну, скажете, чего, нарисуем любые цифры. Ведь посудите сами, вот действительно, как говорили уже и в наших передачах, и другие участники, ну, в этой деятельности по России всей задействовано в этих участковых избирательных комиссиях порядка миллиона человек. Это огромная цифра. И, кстати, не бомжи. Это, в общем-то, люди все, так сказать, с образованием, как говорится, имеющие, так сказать, определенный интеллектуальный, если угодно, уровень. Еще, наверное, полмиллиона по линии общественных палат участвовало в так называемом наблюдении официальном за эти выборы. То есть 1,5 миллиона человек, большая часть которых понимает, что она участвует в фарсе. То есть у них никаких иллюзий на этот счет нет. Они сами подделывают эти бюллетени, подделывают голоса, расписываются за неучастие. Они понимают, и те, кто даже это не делает лично, он стоит рядом с этим, да? Они понимают, что участвуют в фарсе. И вот тогда вся эта машина вместе с этой вертикалью газвыбора работает. И вот представьте, что в регионе таком, как Хабаровск, эта машина вдруг работать перестает. То есть ей могут спустить сверху цифры, ну а внизу вот прекращают их подделывать. Ну вот такое общественное мнение сформировало. Это не очень большой регион по численности населения. Он большой по площади, но не такой большой по количеству, потому что, ну, все-таки это Сибирь, это дальние края, да. И вот они прекращают фальсифицировать. Вот и делай с ним что хочешь. То же самое и с судьями. Почему Фургала нельзя было, спрашивается, там же посадить и там же, так сказать, осудить их к этим мерам? А судьи бы вот взяли и не приговорили к этому. Вот им дали указание, сказали, да мы вас тут шкуру спустим. Они взяли и сказали, ну спускайте. А мы не сделаем. И поэтому не спустишь, уже почувствовала, она уже на первом этапе это поняла, и поэтому срочно депортировала его в Москву. Вот это очень тоже важный эффект, который позволяет понимать, что эта система работает тогда, когда вот этому давлению верхов низы уступают. Вот как только появляется огромный слой даже не бенефициаров, а соучастников этого преступления. А как только он исчезает, то выясняется, что власти опираться не на кого. И довериться там некому. И поэтому варяга надо
присылать. В 17-м году пулеметная рота, которая должна была расстреливать демонстрации многочисленные, отказалась стрелять по... Как ты думаешь, какой причине? Воды оказалось нет в радиаторах у этих самых Максимов пулеметов. Там же да, был кожух такой, который охлаждает ствол. Воды не оказалось летом. Вот причина какая-то. Мы бы, конечно, постреляли, так сказать, по демонстрантам, но вот воды нет, охлаждать нечем. Выйдет из строя пулемет, что мы будем делать? И не стали стрелять. Собственно, оттуда и пошла напряженка основная.
Ну да, и не говоря уже о том, что Нева там рядом течет, да, это понятно. Вот, поэтому вот, то есть вот этот вот синдром неподчинения, так сказать, или того, что власть уже всех достала, он начинается именно с этого нижнего уровня, вот на нем эта власть проваливается. Это очень важно понять, что вот в Хабаровске произошло именно это. И именно поэтому там никому нельзя, так сказать, верхушке московской доверить. То есть они не могут взять там любого заместителя Фургала, там, допустим, замгубернатора, может даже каких-то находящихся с ним в контрах и сказать, ну ладно, тут мы тебе почешем спинку, так сказать, что-то перепадет тебе на хвост пушистый, давай там вместо него, ты типа местный и дорулишь. Нету такого. Вот, понимаете, поэтому приходится вот этого вот варяга, так сказать, присылать там спортсмена-комсомольца, понимаете, который, так сказать, ни разу в жизни ничем не управлял, вот для того, чтобы он там вот был таким попкой. Так сказать, попугаем, который бы транслировал то, что ему сообщают из Москвы.
Ну, Валер, ну, вот это подтверждает теорию штабов, о которой я излагал, о том, что переворот может произойти тихой сапой, мирно, в том случае, если большое количество оппозиции, заняв низовые звенья, так сказать, и скажет, а мы обеспечим город водой лучше, чем эти, которые вот уже разбежались, а мы обеспечим продовольствием лучше, чем эти, а транспорт при нас будет лучше ходить. И вот это постепенное движение, постепенное какое, оно происходит в течение там, месяца. Оно убеждает вот эту нижестоящую, так сказать, команду, потому что в нее тут же начинают, в эту структуру начинают перетекать другие, и это убеждает не хуже, чем телевидение, по большому счету.
Ну, в общем, вот такое вот текущее статус-кво в Хабаровске. До сих пор, как говорится, весы стоят, так сказать, вот на этом положении колеблющемся. В чью сторону они, так сказать, поколеблются, это мы увидим вот в ближайшем будущем. Мы пока просто считаем нужным, во-первых, так сказать, поддержать хабаровчан в их борьбе. Вот, и во-вторых, так сказать, продолжать следить за этой ситуацией. Я хотел бы сейчас перейти к Армении, так сказать, потому что, так сказать, это событие в Карабахе, они приобрели совершенно неожиданный такой медийный резонанс здесь, в Москве. Во-первых, небезызвестная Маргарита Симонян, армянка этническая, так сказать, по происхождению, хотя она, как утверждает, армянским языком даже не владеет. Она, так сказать, написала такой длинный и достаточно едкий пост, так сказать, по отношению к армянскому руководству, к тому, что вот они пестуют, так сказать, с ее точки зрения, антиправительственные российские элементы, поддерживают всякие НКО, так сказать, антиправительственные, наверное, типа Навального, это что-то это она имеет в виду. Вот, и вообще, так сказать, на протяжении многих, так сказать, лет, так сказать, демонстрируют такую редкую...
Я тебе говорю, что Навальный иностранный агент. Теперь выяснилось, что он работает на армянскую разведку.
Ну, и она этого не писала, я просто как бы экстраполирую, что в свете текущих событий с Навальным это должно быть, наверное, примерно это. Вот. И, так сказать, заключает все это, так сказать, примерно таким заключением, что на этом уровне там, Россия, ну, имею в виду путинская Россия, могла бы на вас, как говорится, плюнуть и растереть, но она такая великодушная, что она... как бы, так сказать, всегда выручит, всегда поможет. И, в общем, за это я люблю мою родину, целую ее трижды во все места. Вот. Ну и, как говорится, в ее положении и с ее доходами, которые она получает с этой родины, конечно, это вполне естественно. Вторая сторона не заставила себя ждать. Это разного рода, так сказать, армянская интеллигенция, естественно, тамошнего, армянского разлива, которая с разных сторон, значит, набросилась на этот пост. Сказал, что она пачкает собой, так сказать, и армянский народ, и вообще на великую дружбу, так сказать, армянского и российского народа гонит баллон, так сказать, и вообще своих преступников, там, типа Кочеряна и так далее, кого мы считаем там коррупционерами, судить вправе, это наше дело. И вообще, что вы нас попрекаете, так сказать, Крымом, который Армения не признала, потому что вы сами не признали Нагорный Карабах, как они его называют, Арцах. Вот, и так далее, и так далее. И поэтому, так сказать, то, что братский народ России должен выручить братский народ Армении, там, и так далее. Вот примерно канва общая, примерно такая. Что я хотел сказать по этому поводу? Во-первых, отметить то, что оба вот этих вот как бы противоположных стычка общественного мнения, они как бы с разных сторон подходят к одному и тому же. Да? Что Россия должна вписаться за Армению в этот карабахский конфликт, да, и, как говорится, выступить на ее стороне. Тут все упоминается, и российская база в Гюмри, так сказать, которая как бы служит стратегическим интересам России, хотя я вот до сих пор пытаюсь вычислить, каким именно. И, так сказать, то, что армяне как бы, так сказать, перечисляют их подвиги в Великой Отечественной войне. Ну, в общем, все, что угодно и все, что приходит.
Это же тоже от нас того же хотят.
Да, я поэтому хотел сказать вот просто по поводу, сделать несколько заметок не по поводу элиты, которая там рулит в ту или в другую сторону, а по поводу именно народа. Причем народа не армян, которые, так сказать, этнических, которые находятся здесь, потому что я их знаю достаточно много, среди них много моих друзей. Они, как бы, в моем понимании, достаточно давно русифицировались, и они чисто говорят по-русски. Это, кстати, отличительная черта армян. Я их часто отмечал, что у них я не замечал какого-то акцента даже, да, какого-то специфического, который часто бывает
в людей других. В словах нет, в произнесении слов нет, а в интонациях немножко есть.
Ну, в интонациях, может быть, есть. Я вот как бы так, я говорю на уровне произнесения. Других очень часто отличают этот акцент. У меня был как-то заведующий кафедрой эстонец по национальности, который в России прожил почти всю жизнь. У него эстонский акцент был всегда.
Не выводится.
От него не мог никак. Вот. Здесь этого не происходит. Может быть, это ввиду как бы исходного богатства армянского языка и большого наличия букв. Там, кажется, больше букв даже, чем в русском языке. Наверное, по-моему, 39, если я не ошибаюсь. Вот. Но, во всяком случае, речь идет не об этих людях, а о тех, которые реально живут в Армении, те, которые являются, так сказать, вот, как бы армянской нацией, которые себя считают таковыми, а всех остальных некой диаспорой, которая должна им помогать, а в общем, ну, они как бы так наполовину настоящие. Вот по этому поводу я хотел бы сделать, так сказать, два, по сути дела, замечания. Первое то, что Армения – это моноэтническая республика, одна из небольших моноэтнических республик, то есть в которых очень мало людей других национальностей. То есть те, кто там есть, это, так сказать, армяне. И надо сказать, что в нашей трагической истории развали Советского Союза, они сыграли заметную роль. Это надо тоже всем помнить. Ну, например, небезызвестный депутат Галина Старовойтова, такая, которая, ну, лидер демократической России, вот того движения начала 90-х, то есть такого самого активного деструктора, скажем так, Советского Союза и проводника вот всех, так сказать, деструктивных идей, она была избрана в Верховный Совет СССР, Верховный Совет СССР, подчеркиваю, именно от Армении. Она была депутатом, будучи сама ленинградкой по происхождению, да, от, так сказать, армянского округа, который, я представляю, моноэтническая страна. Мы все помним выборы тогда, 90-х годов, да, когда избирались, как бы, ну, если уж избирали кого-то депутатом, то своих. Вот она оказалась там настолько своей, что за нее проголосовали 90 с лишним процентов избирателей из голосовавших. А явка тогда была почти 100%, ну, 90 с чем-то процентов. То есть надо понимать, что ее избирали не за то, что она, так сказать, лучшая армянка среди всех имеющихся армян, а именно за ее деструктивную позицию. И это было народное голосование, и не фальсифицированное голосование. Это было вот, так сказать, именно выражением, так сказать, чувств того армянского народа, который, так сказать, вот тогда его отношение именно к Советскому Союзу, потому что она выступала, собственно, именно с таких, с деструктивных позиций. Кстати сказать, это особенно ярко прозвучало потому, что в 1988 году произошло известное землетрясение в Спитаке, 12 баллов, там почти 25 тысяч жертв. Город был практически стер с лица земли, и, собственно, помогал весь Союз. Вообще-то, вот если Спитак это возродился, ну, там и атомная станция попутно тоже порушилась и так далее. Если все это возродилось тогда, вот в 88 году, потому что на это работал там весь Советский Союз. Я помню, даже вот моя семья участвовала там в сборе какой-то одежды для жителей Спитака. То есть, это реально было народное, всенародное, всесоюзное движение. Вот ответом было одним из них, это то, что, значит, избрали вот такого вот явно антисоветского, если можно так выразиться, депутата, который там потом организовал один из лидеров межрегиональной депутатской группы, но со своей программой она выступала уже тогда. Вот это первый штрих. И штрих второй, тоже весьма существенный. Армения была единственной из советских республик, подчеркиваю, единственной, да, даже Прибалтика до этого, так сказать, не дотянулась, которая провела выход из Советского Союза действительно в соответствии с союзным законом о референдуме. Вот был принят такой закон о референдуме в СССР, в частности, и возможности выхода республики, закон, вернее, прошу прощения, о возможности выхода республики из состава Советского Союза. Он предусматривал такую процедуру, что Верховный Совет принимает типа решение, потом через 6 месяцев после этого выносит его на референдум. После этого, так сказать, этот референдум как бы состоится, начинается какой-то процесс выхода, и после этого, так сказать, через какое-то время, я не помню, там через 5 лет, что ли, должен быть провести повторный референдум, который закрепит, так сказать, этот выход. Канва была такая, я могу тут ошибаться, я не помню уже точно, 5 лет, 10 лет или 1 год или 2 года, то вот это уже детали, желающие могут посмотреть. Так вот, ни одна Прибалтийская республика, в которой, как бы у нас считают такие наиболее ярые, отъявленные, так сказать, русофобы и антисоюзные элементы, она, ни одна из них не осмелилась провести такого референдума. У них прошли выборы в Верховный Совет, там, в Прибалтике, я имею в виду, избрались какие-то там союзисы и прочие, так сказать, националисты туда, они приняли решение о выходе из Союза, их тут поддержали америкосы, так сказать, туда-сюда, Горбачев, Государственный совет, который никто до этого не знал и никто не узнал после, что это было за Государственный совет.
Они вообще вели речь исключительно о региональном возрасчете.
Да, ну это было до того, а в 90-м году уже пошел, так сказать, все это в разнос. Но это было, так сказать, параллельно с процессом, который шел в Армении. А вот в Армении Верховный совет, по-моему, в марте 91-го года действительно принял такое решение, действительно обратился в Верховный совет СССР с призывом, то есть с тем, что мы собираемся провести референдум о выходе республики из Советского Союза. Это была не Прибалтика, это была Армения. И действительно, через 6 месяцев они провели этот референдум в сентябре. И там было 95% участия. И 99,5% проголосовали за выход. Это было, так сказать, если угодно, солидарное мнение моноэтнического такого армянского народа, который вот в развал Советского Союза и в его разрушение внес свою весомую лепту. Более весомую, чем он, вот по статусу, не внес никто. Ни прибалты, ни украины.
Это, чуть ли не одновременно они закрыли Ереванскую АЭС.
Да, ну там, так сказать, были какие-то экономические детали. Я сейчас на политических в основном сосредотачиваюсь.
Извини меня, так эти электростанции, которые питают всю страну электричеством, а это именно так было, это политический вопрос, это не экономика, это не деньги. Просто их откинуло тут же в Средневековье, так сказать, по этой причине, поэтому пришлось возвращать ее обратно. Она до сих пор действует.
Ну, одно дело было, так сказать, такой широкий ход, а другое дело, на что потом жить, но факт то, что вот огромное большинство, так сказать, этот народ, то есть подавляющее большинство, так сказать, оно солидарно проголосовало за. И опять же, на фоне того, что сделал там весь вот этот вот самый Советский Союз, от которого они так торжественно отделялись, для того, чтобы ликвидировать ту же трагедию в Спитаке там и многое, и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот на этом фоне, который касается уже не каких-то определенных политических элит, которые рулят армянским народом, а непосредственно армянского народа, вот, который там действовал таким образом. Я считаю, что России нужно трижды подумать, а стоит ли ему ей вписываться вот в этот вот армяно-азербайджанский конфликт, который, когда при каждом удобном-неудобном случае, так сказать, армянская страна предпочитает называть внутренним делом Армении. И в этом смысле я как бы вполне солидарен с позицией, которую артикулировала, но которая не согласилась сама Маргарита Симонян. А это черт, это внутреннее дело Армении. Вот пусть она сама его и разрешает. Если хочешь, пусть просьба у Соединенных Штатов попросит. У нее там много друзей. Есть Грузия, которая тоже, так сказать, является фактически марионеточным проамериканским государством. Есть Азербайджан, который, наверное, Турция, член НАТО. Вот пусть она как-то с ними договаривается, разруливает, так сказать, этот конфликт. Сколько можно, в конце концов, за это вписываться? И при этом понимать, что никогда мы за это какой-либо благодарности, даже устной, я уж не говорю про материальную, потому что ее просто нет там, так сказать, что мы за это можем получить. Россия, кстати, и так уже достаточно много и часто воевала за Армению. Я напомню, что во время Первой мировой войны наиболее серьезные успехи были достигнуты именно вот на этом вот турецком фронте. Отвоевана была значительная территория кого? Да, Западной Армении, той же самой. То есть, если бы там не состоялись дальше договоры уже с большевиками по концу войны, значит, эти территории бы присягнулись куда? Да вот к этой самой Армении, которая вот так вот бунтует против Советского Союза и всячески, так сказать, не хочет себя считать оккупированной державой. Поэтому я думаю, что в отличие от постов и тех, и других сторон вот этого армяно-армянской дискуссии, что с российской, что с армянской стороны, нам следует очень осторожно подходить к этому вопросу и во всяком случае ни в какие военные переделки, тем более гарантии, никому не вписываются. Пусть решают сами. Пожалуйста, Саша.
Ну, я, пожалуй, не разделяю твою, так сказать, столь суровую позицию по этой части. Особенно по отношению к обычному народу. Дело в том, что я-то участвовал в спасательной операции после того, как землетрясение там было. Угу. Месяца полтора, по-моему, провел там командировки. И, так сказать, видел все это и сочувствовал этому процессу. Более того, я представлял себе, так сказать, существо конфликта Азербайджана-армянского, в котором, так сказать, на определенном этапе обе страны пострадали. Угу. Обе страны пострадали. И в свое время поражался глупости принятого решения о закрытии АЭС, угу, которое привело к коллапсу экономики. И, собственно, именно в тот момент половина населения Армении-то разбежалась оттуда. Угу. Она не так обезлюдила, как там Абхазия, так сказать, но тем не менее обезлюдила. И так сейчас на данный момент, конечно, около 2/3 армян проживает за пределами Армении. Там вообще осталось.
Большая часть армян живет вне Армении, так же, как большая часть евреев вне Израиля. Это да, известный факт.
Поэтому, более того, там, ну, экономика Армении построена на, прям скажем так, плохо и слабо, и ресурсов нет, и все это достаточно скучно. Там и климат там не самый способствующий там плодородию или сельскому хозяйству, подобным вещам. Поэтому они честно так и борются за выживание, они честно борются, они воюют, угу, в значительной степени успешно против азербайджанцев. И по этой причине, так сказать, я бы несколько иначе посмотрел, так сказать, на вот эту вещь. Нация несет ответственность за свои решения. То, о чем ты говорил. Вот с генеральной линией я согласен. Я в тонкостях не согласен. А генеральная линия, так сказать, ребята, вы покричали, вы посовещались, вы сделали какие-то предположения в голове, что от этого вам станет лучше, вы добились того, чего хотели, потом выяснилось, что это все не так. Будьте любезны, несите ответственность. Это не только к армянам имеет отношение, а к любой, и к русским это в такой же степени относится, как к любой другой стране. Ответственность, она заключается не в том, что, так сказать, пролил слезы, там, встал на колени и сказал: простите меня, засранца, так сказать, я тут что-то не то сделал. Ответственность заключается, что ты выкарабкиваешься из той ситуации, в которую ты вогнал свою нацию, выводи на хотя бы какой-то изначально тот уровень, с которого ты начал свои действия, и после этого, так сказать, можешь становиться на колени. Вот активное действие, которое необходимо произвести многим, так сказать, даже я не многим республикам бывшего Советского Союза, так сказать, значит, вот это правильно. Правильное понимание ответственности. Вот эту часть я разделяю в твоей речи.
Нет, ну я специально это все сказал для наших слушателей, для того, чтобы, понимаете, у нас часто доминирует, и, кстати, в обоих постах с обоих этих сторон армяно-армянского конфликта, да, как я уже назову, доминирует, в общем, такая позиция, что да, есть какая-то элита, которая, как говорится, спустя некоторое время оказывается продажной, поэтому тьфу на нее, а нынешние, естественно, хорошие, а потом через некоторое время тьфу на нее, а, так сказать, вот рядом подавляющее число населения, они такие, ну, мирные барашки, которых, ну, неправильно, неверный пастух не в ту сторону завел. Вот я как раз хотел показать, что на примере Армении, это компактная республика, еще раз подчеркну, практически мононациональная, что это отнюдь не барашки. Люди понимали, что они делают, они понимали, за что они голосовали, они понимали, чего они добиваются. И есть смысл, чтобы они сейчас несли ответственность за то, чего они решили. Может, им удастся каким-то образом, опять же, коллективным разумом, понеся эту ответственность, из этой ситуации выбраться. Или не удастся. Но это их историческое везение. Или невезение. Ну, другие там в памяти в диаспоре будут рассказывать, как у нас была Армения, а потом мы ее, как любил говорить Сергей Михалков уже по отношению к нашей родине, просрали. Вот. Ну вот, значит, пусть это будет таким армянским историческим шансом. Но России каким-то образом там рушить отношения со своими то же самое соседями или партнерами, ради того, чтобы в очередной раз вписываться за армянские интересы, а нам, чтобы за это снова плюнули в лицо, еще назвали оккупантами, да пошли они к чертовой матери. Вот скажу я так просто, без всякого напряга. Вот. Не поддерживая ни Симонян, ни ее оппонентов, просто идите лесом, вот идите там и решайте свои вопросы и, так сказать, не трогайте больше Россию. Я в российской деятельности, в этом Закавказье, кстати, еще государи-императоры, они не видели большой пользы. Их вполне устраивал как рубеж обороны, скажем так, Кавказский хребет. Это действительно хороший рубеж обороны. Я напоминаю, что хотя бы грузинские цари, там, ища защиту от персов, то они у всех ото всех искали защиту. Это такая в этом смысле достаточно проституированная была публика. Они, так сказать, просились еще в состав империи чуть ли не со времен Петра I. Потребовалось столетие, да, для того, чтобы они все-таки до Павла I доскреблись, и он там произвел какую-то душевную слабость для того, чтобы, так сказать, включить это все в состав империи. Но я думаю, что нам-то надо все-таки учиться на своих ошибках, как минимум, и не повторять просто так вот этот исторический опыт, чтобы у нас появилась опять какая-то вот такая головная боль, за которую мы должны, так сказать, расплачивать своими там нервами, ресурсами, в конце концов, жизнями. Вот пусть они там сами решают, да, так сказать, в этом муравейнике свои, так сказать, проблемы. Они не являются с нами одной нацией, это точно. Это никакие не братские народы, типа там Украины или Белоруссии. Вот это совершенно самостоятельный, такой себе и мыслящий, пусть она такой и остается. Вот, собственно, что я хотел сказать по этому поводу. Ну и третий вопрос, это коронавирус. Я, Саша, тебе тут, так сказать, передаю слово, а сам просто добавлю кое-что.
Ну, про коронавирус ситуация не раз обсуждалась и на нашей передаче, и широчайшим образом обсуждается в прессе, и разные точки зрения представлены. Так как я смотрю тщательно графики и цифры, так сказать, всего происходящего, должен отметить, что, к сожалению, то предположение о том, что это вторая разновидность испанки с соответствующими последствиями ужасными, это так сказать, подозрение подтверждается. Есть, конечно, великие шансы, что появится вакцина. Mm-hmm. В ближайшие, так сказать, там, месяц, два, три, так сказать, полгода. Вроде бы об успехах докладывают, что вакцина может появиться. Тогда ситуация кардинально поменяется, потому что против испанки вакцины не было. По понятным научным обоснованиям в тот момент не умели даже производить ее. В таких объемах уж точно. И война еще шла вдобавок. Но те цифры, по которым происходит рост каждодневного заболевания, ежедневного, они достигли величин, что вчера за день заболело 270 тысяч человек.
В мире?
В мире, да. А я исхожу из того, что раз это пандемия мировая, так сказать, и коммуникации все равно не прерываются. То есть грузовые перелеты есть, переезды есть, внутри, значит, движется все какое-то количество. И поэтому вот так вот ее или можно во всем мире победить, или во всем мире, так сказать, вот ждать, пока не наступит такой коллективный иммунитет, в том плане, что переболеют там 60%, и так сказать, инфекция перестанет распространяться естественным образом, потому что не на кого распространяться. Это ситуация мировая. И могут в одной стране, в нашей, врать, что у нас заболевших меньше, чем на самом деле. В Соединенных Штатах могут врать, что у них заболевших больше, чем на самом деле. А в итоге это все в мировом масштабе нивелируется. И эти цифры, которые так и соскребаются с разных стран, там видна очень четкая зависимость, так сказать, которая вызывает поначалу недоумение, а потом понимание. Там на этом графике каждую неделю существуют провалы по субботам-воскресеньям, потому что регистрация ведется в субботу-воскресенье меньше, чем в остальные дни недели. И там вот эти зубцы уикендов, так сказать, они на этом графике четко видны. Но рост происходит практически по экспоненте. И такое впечатление, что уже в сентябре мы будем иметь, ну, такую как бы знаковую цифру, что миллион в день в мире будет заболевать. Это такая ситуация. А дальше дело пойдет к 10 миллионам в день. И, возможно, достигнет подобных величин там, к Новому году или так, чуть-чуть позже. Вот это, значит, та ситуация, которая есть. Дело в том, что мы можем тут карантинами что-то перекрыть перед там, конкретный город Обнинск или там, Протвино и добиться, что там никого не будет. Это, как показали китайцы, достижимо. Достижимо. Но то, что эта ситуация продлится во времени, на сроки порядка 3 лет, кстати, обратите внимание, что авиакомпании в России приступили к консервации самолетов на 2-3 года. Они уже проунькали, что 2-3 года мировой туризм и то количество перелетов, которое было, не восстановится. Соответственно, полетит вся авиационная, авиастроительная отрасль, потому что 2-3 года это их гарантированное разорение даже с поддержкой государства. Соответственно, авиакомпании потеряют колоссальные доходы. Даже при всем при том, что они сохранят что-то. И как бы частично будут летать, частично грузы возить, частично туристов. Наверное, какая-то борьба за выживание будет, но перспективно, еще раз подчеркиваю, без вакцины. Потому что вакцина меняет порядок, меняет весь порядок. Но если не будет вакцины, то перспектива, так сказать, 2-3-летней трехлетнего застоя, так сказать, она вполне реальна. Вот какие у меня соображения из того, что я смотрю на цифры. Да,
пожалуйста. Ну, я хотел к этому добавить, у меня, так сказать, чуть-чуть другая точка зрения. Я не думаю, что, конечно, на таких масштабов это, во-первых, эпидемия или пандемия, как там угодно ее называйте, просто для понимания термина. Она, так сказать, достигнет и разовьется, но это все проверится вот в ближайшем будущем. Я лично думаю о двух вещах. Первое, это, вот, например, то, что касается коллективного иммунитета. Это же коллективный иммунитет, это не значит, что это иммунитет, который передается просто по дружбе. Да? Я пытался вот осмыслить механизм его действия, и получается что-то такое. Ну, допустим, есть зараженные, ну, например, коронавирусом. Когда это были зараженные гриппом там, и так далее. Тогда не было никаких карантинов, люди выходили без всяких масок и, соответственно, выходя, так сказать, заражали других. Всех, ну, наверное, всех, с кого они контактировали, но только не все болели. И заболеваемость высокая гриппом, там, допустим, на уровне там, 4-5% предполагала, что 4-5% людей, с которыми контактируют вот этот вот заболевший, они, как следствие, тоже заболевают гриппом. Наверное, это даже может высоко по меркам болезни. Но встает объективный вопрос, а остальные 95 что? И вот остальные 95, это как раз те, которые, как говорится, глотнули вируса, но на уровне своего иммунитета смогли с ним побороться. И поэтому, поборов его, в крови получили вот тот самый антитела, которые затем уже продолжали их поддерживать в течение всего, так сказать, эпидемии и так далее. То есть, иначе говоря, вакцинация такого рода, она проходила не за счет прививок, а за счет того, что люди сталкивались с реальным вирусом. Может быть, в ослабленной ситуации, или может быть, их иммунитет был более силен для того, чтобы его побороть, в отличие от тех, у кого он не смог побороть. В силу разных обстоятельств, это может быть стрессы, сопутствующие заболевания, там еще что-то. Вот. Но так или иначе, вот, коллективный иммунитет вырабатывался именно на этой базе. И поэтому я считаю, что вот с этой точки зрения, вот этот вот карантин, это когда этот коллективный иммунитет не только не нарабатывается, а наоборот, он всячески затупляется, потому что человек, который сидит в самоизоляции, ну, наверное, на него никаким вирусом дыхнуть нельзя. Но зато, когда он выйдет потом с ослабленным иммунитетом и встретится вот вообще с чем угодно, то он, как следствие, получит, так сказать, вот этот результат заболевания по полной мере. Поэтому я считаю, что, во-первых, так сказать, этот карантин в этих условиях это абсолютно бесполезная мера. И я очень надеюсь на то, что предыдущий карантин, вот этот вот двухмесячный, который во всем мире дал всем как следует по мозгам, во всяком случае даже на уровне правящих элит, дал понять, что те жертвы, которые понесены в результате карантина, они гораздо выше, чем те, которые можно было понести в результате коронавируса. Вот недавно у меня, так сказать, один из знакомых моих знакомых, молодой человек, он, например, помер. Помер от чего? Вот он в период пандемии, так сказать, у него заболел живот, вызвал себе скорую помощь. Ему сказали, ну что, тут таблетки какие-то попейте, мы тут все боремся с коронавирусом. Мы уехали. А у него банальный аппендицит, который перешел в стадию перитонита. И все. Вот это заболевание, которое вообще невозможно представить, что от него может человек, если он его, конечно, не перетерпливает, а, так сказать, дает знать, оно вообще было возможно в какую-то советскую, да и постсоветскую эпоху. А сейчас стало возможным. И сколько таких потерь, это еще одному Богу известно. Знаете, они, наверное, в статистику коронавируса не вписываются, но тем не менее. Поэтому я очень надеюсь, что этого, так сказать, безумия больше не будет. Но, в принципе, вот осенью увидим, насколько прозрели эти власти. Пожалуйста, Саша.
Ну, во-первых, с некоторыми оговорками твоя теория, она верна. По крайней мере, официальная наука признает правильность этой теории. И если проводить аналогии с другими, там, более страшными болезнями, то когда было завоевание Америки испанцами, то именно это и произошло. Они туда приехали и привезли с собой возбудители там, чумы, там, каких-то других болезней, которыми Европа уже переболела. И вот этот вот коллективный иммунитет организовался, что выжили, в общем-то, те люди, которые обладали в той или иной степени устойчивостью против той же самой чумы, кроме случайных вариантов. Чего у индейцев не было категорически. И оказалось, ну, чума, оспа, какие-то страшные болезни. И в итоге, так как они неизбежно занесли с собой чего-то, сами они не болели, а если болели, то в легкой форме, а индейцев косило прямо тысячами. То есть аналог-то в этом плане полный. Но это не снимает. Вот эта теория, так сказать, еще раз повторяю, так сказать, она не совсем изложена правильно, там есть какие-то тонкие моменты, которые, наверное, можно было бы подправить. Но не это главное. Значит, такой способ ведения дел предполагает, что ты обладаешь мощной медициной. И если одноразово, я подчеркиваю, одноразово, то есть одномоментно заболевает, там, условно говоря, 1-2-3% населения, ты в состоянии в том проценте тяжелых случаев, где требуется вмешательство, ты в состоянии этим людям оказать помощь. То есть кто-то пересидел дома, кто-то наглотался таблеток, кто-то и так здоровый кабан, что его там кирпичом не прошибешь, так сказать, он может даже на работу ходит при этом. А кто-то хилый, дохлый, у него сопутствующие заболевания, или возраст, или диабет, или еще что-то. Его надо откачивать, а на откачивание нет скорой помощи, чтобы перевести людей, и там и вот этих вентиляторов легких, так сказать, или чего-то еще. Вот, да не хватает врачей, чтобы обеспечить даже выхаживание самое элементарное. Вот в чем опасность. И поэтому с этой точки зрения карантин, он не спасает от заболевания. Он растягивает вот эту пиковую нагрузку на какой-то значительный промежуток времени, что в итоге на конкретные раскладывается. Вот ради этого, собственно, затеваются карантины как таковые, потому что иначе победить невозможно.
Хорошо. Саш, я предлагаю перейти к вопросам. У нас очень мало времени осталось, и давай на них в телеграфном стиле ответим. Так, вопрос: поменялась ли сетка вашего вещания? Раньше это был понедельник и четверг, а сейчас не поменялось, это просто была ситуация такая, нас попросили перейти на другой день, единоразово. Так, почему в каких-то районах России перестают фальсифицировать выборы, как Смирнов сказал в прошлый раз, а в Москве никогда? Там всегда 70% за ЕР, Единую Россию всегда рисуют. Простите, если глупый вопрос. Вы знаете, Москва вообще в тяжелом положении находится. В отличие от другого населения, где большая часть, вот как в Хабаровске, она является, в общем-то, местными жителями, процент приезжих невелик. Ну, в Москве считать можно по-разному, но я полагаю, что это где-то порядка 20-30% населения, которые являются собственными жителями, так сказать, Москвы, коренными. А все остальное это прифильтрованные со всей страны люди, которые, в общем-то, едут сюда, чтобы получить какую-то выгоду, и поэтому особенно чувствительны к тому, если этой выгоде что-то угрожает. Поэтому ими легче манипулировать. Вот я лично так это объясняю. И поэтому, конечно, такая ситуация складывается. Ну, не говоря уже о том, что в большом городе, в мегаполисе очень трудно отследить, так сказать, всех кандидатов. И вообще, вот я не знаю там своего депутата Мосгордумы, депутата Государственной Думы тоже не знаю. При всем при том, что я человек, в общем-то, как бы причастный к политической сфере. Я думаю, для подавляющего большинства жителей это так. А когда ты его не знаешь и не чувствуешь с ним связи, ты его не избирал, то спрашивается, какой у тебя может быть интерес к тому, кто из чего там за него нарисует, потому что понятно, что это фальшивка. Ну, вот канва примерно такая. И потом вы хотите сказать, что в Москве более большее безразличие людей к кандидатам, чем в Хабаровске? Ну, да, только что я именно это и сказал. И объяснил, почему.
В Москве еще проблема с полномочиями самой Думы и муниципальных собраний. Они близки к нулю.
Это, кстати, тоже, да, существенно, потому что, ну, вот Саша лучше меня знает проблемы муниципального, так сказать, образования, муниципального, вообще, так сказать, местных выборов вот этих вот муниципальных. По Москве и Питеру приняты особые законы, по которым муниципальные депутаты не значат практически ничего, даже вот на этом уровне. Поэтому и интерес к этому, соответственно, тоже более слабый. Так, кого Россия поддерживает в Карабахском конфликте? Ну, вот мы только что эти точки зрения озвучили. Вполне возможно, что протесты из Хабаровска на другие районы России не перекинутся? Это вопрос. Саш, что думаешь?
Не знаю. Для меня это загадка, я не понимаю.
Гадать нет смысла. Может быть, да, и может быть, нет. А я добавлю, что...
Ситуация может повернуться и так, и так.
Да, и может быть, слава богу, что никто этого не знает, потому что иначе бы власть на этом месте себе соломки бы подослала, и ее бы никогда было не свернуть. Так, помимо Хабаровска и не только там, что победил оппозиционный Фургал на выборах, многие люди все равно ходят на выборы и голосуют за КПРФ или ЛДПР, думая, что массовые голоса за оппозицию изменят результат. Ну, вот я вам объяснил примерно механизм, да, хабаровский. То есть, когда есть поддержка вот реально вот внизу среди вот этих вот людей, которые отказываются фальсифицировать выборы, да, в чью-либо пользу, вот, тогда, конечно, власть проваливается. Так что, может быть, там у людей есть больше оснований для того, чтобы надеяться, что их голоса все-таки будут защиты, потому что это реально касается многих, в том числе и тех же комиссии избирательных, которые состоят из местных жителей. Так, прибалты, наверное, больше боялись проводить такие референдумы, потому что у них не такая сильная культура, как у Армении, там больше русских, как вы считаете? Ну, в общем, да, та проблема есть в том, что это не мононациональная республика, о чем я говорил, в отличие от Армении. Ну, в Латвии вообще 40% было русских, да.
Два мононациональных.
Да. В Латвии было, ну вот я говорю, в Латвии было 40% русских, в Эстонии чуть поменьше, но было достаточно много. У меня было самого знакомого в русской семье в Эстонской ССР, который я часто ездил там на каникулы. Ну, не каникулы, а вернее в отпуск. У них там была какая-то ранчо или дача там где-то на побережье. Они все продали, кстати, после перехода Эстонии на независимое и уехали, так сказать, в русский регион. Вот. В Литве там чуть получше или похуже. Там где-то 80% литовцев, остальные 20%. Там поляки, русские и так далее. Но естественно, что, так сказать, именно рассчитывать на их голоса на уровне возросшего национализма было достаточно сложно. А в Армении там, подчеркиваю, вот мононациональная республика, так что вот там. Так все и было. Ну и она небольшая, плюс тому. Так, несмотря на то, что Армения первая провела этот референдум, она более дружная к нам, чем Грузия, например. Почему же Грузия, более враждебная нам, не провела тот же референдум раньше? Ну, как шутят сами грузины, мы называем их грузинами, так грузин в Грузии нет. На этом есть разные национальности, есть аджарцы, абхазцы, ну, тогда, когда они там были в Грузинской ССР. Были там осетины, менгрелы, там, в общем, вот такой вот коктейль каждый. Мы их так снаружи всех считали грузинами, но они внутри, так сказать, представляют собой разные группы с разными национальными интересами. И поэтому там провести референдум для того, чтобы его провалить, так сказать, было, ну, как бы неразумно. Этого, кстати, же боялись и прибалты. Понимаете, власти, так сказать, в такого рода ситуациях, они организуют референдум не для того, чтобы выяснить свое мнение, чье-то мнение, а для того, чтобы подтвердить законность своих собственных решений. Вот в чем дело. И только в Армении была такая ситуация, когда власть, как говорится, не боялась, что она действительно выразит мнение, так сказать, вот всех армян, благо они только там и были. Кстати, хочу попутно заметить, так сказать, на полях, что в Армении этот референдум о выходе из состава Советского Союза был проведен наиболее честно. Не в смысле подсчета голосов, а в смысле формулировки вопроса, при которой она была носила максимально простой и ясный характер. То есть я там не помню точно деталей, что, ну вот, согласны ли вы там, что Армения должна выйти там из Союза СССР и образовать свое там независимое государство. Вот что-то так. То есть это было очевидно. Я это провожу как бы в параллель с теми референдумами о суверенитете, которые проводились там на Украине или в Татарстане, где была такая длинная цветистая формулировка типа «хотите ли вы жить в Украине, как, так сказать, на Украине, прошу прощения, как в процветающем, независимом, свободном, суверенном государстве, которое вот прямо обеспечит вам все права и человек». То есть вопрос поставлен так, чтобы ты не мог сказать «нет», а уж тем более, если ты сельский житель. Поэтому это было отчасти липа. А вот в армянском варианте это липой не было. Поэтому это так. Так, добрый вечер. Вопрос. Порты Прибалтики показывают значимость Армении. Восклицательный знак. Вот уж поистине не знаю, почему они показывают значимость Армении. Пока была Российская империя, она развивала Прибалтику, потому что считала ее одной из своих губерний. Так сказать, и поэтому строила порты в том же Ревеле, то есть Сталине, так сказать, в Риге, так сказать, и так далее. Когда это стало уже, так сказать, вот территорией других сопредельных государств, которым за это надо платить, и можно развивать там свои типа порты, типа услуги. Но это единственное разумное решение, поэтому эта значимость портов будет падать. А вот какие порты есть в Армении, там портов нет ниоткуда, никуда. Вообще, с этой точки зрения, как бы там...
Станция Туманян в глубоком ущелье, в которое железнодорожный город приходит.
Ну да, это республика, как бы, для любого образования типа Союза или России, она заведомо дотационная, скажем так. Так что, в общем, от вот этого вот отделения, как бы, никто ничего экономически не страдает. Так, вопрос. Почему, если 60% переболели, то перестает распространяться? А если переболевших вывести из конкретного города и оставить 40% непереболевших, тогда снова начнется эпидемия? Саш?
Существуют определенные коэффициенты, которые человек заражает. N, если это не суперраспространители, так называемые, которые там в церкви разносят или где-то в каких-то массовых действиях, то это обычно какой-то коэффициент там порядка единицы. Чуть превышает единицу. Если он становится меньше единицы, она затихает. Uh-huh. Если человек один заразил меньше, чем одного, 0,8 человека, в математическом смысле этого слова, то ну, день прошел, он 0,8 заразил, 2. И этот коэффициент он появляется как раз при той ситуации, когда 60% населения переболело, а 40% еще нет. И уже коэффициент этот снижается до каких-то величин, которые не позволяют эпидемии распространяться. Это законы математики, это не, угу, не моя
проблема. Да, я к этому только добавлю, что вообще-то отделить 60% от 40% можно только, знаешь, такие эти анекдотического рода задачки. Потому что реально-то ведь эти 60% это не обязательно должны быть заболевшие. Это те, которые получили иммунитет, в частности, в результате вот этого коллективного иммунитета, о котором мы сегодня говорили. Поэтому как вы отделите здорового человека от здорового? Вот этот здоровый без иммунитета, а вот этот здоровый с иммунитетом.
Кроме этого, теории, еще есть чистая математика.
Да, ну и провести на эту, так сказать, тотальный тест, еще учитывая сам процент, насколько этот тест является точным, да? Но это практически нереальное время. Так что вот такие у нас были сегодня вопросы.
Спасибо. Найди кого заразить.
Да. У нас уже время истекло. Спасибо вам большое за то, что участвовали в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
Хорошо.